Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я!
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие мои, здравствуйте! В эфире «Отличная семья» и, как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, доступной, открытой. С вами я, Татьяна Ваганова, и мы продолжаем тему конфликты. Если вы помните, мы к ней обращались несколько эфиров назад, даже, по-моему, один или два. Ну ладно, не суть в этом. Главное, мы брали эту тему, потому что она актуальна для всех семей, приемных в том числе. Так вот, как тушить эти пожары? Почему же у нас возникают конфликты? Какие инструменты мы можем задействовать, чтобы в нашей семье наладить мир? Дорогие, будем продолжать говорить об этом сегодня с нашими замечательными спикерами. Это приемная мама, лидер движения «Равный равному», наставник Оксана Кузнецова. Оксана, дорогая, я тебя приветствую.
Здравствуйте, очень приятно, что пригласили вновь.
И также приемная мама, психолог Елена Саманева. Елена, здравствуйте.
Добрый день, рада всех приветствовать.
Дорогие, мы в прямом эфире, а это значит, у нас преференции. Вы можете писать нам свои вопросы, все, что вас интересует по теме конфликтов. Сразу оговорюсь, мы сделаем акцент больше на конфликтах между детьми, когда они происходят, и вот как реагируют на это родители. Пишите нам, опять же, ваши вопросы, комментарии, все, что режет по-живому, все, что откликается. Постараемся в эфире найти выход. Итак, конфликты. Буквально повторю вот несколько тезисов. Мне кажется, у нас очень здорово получился вот предыдущий эфир про это. И к чему мы пришли. Вот что хочется еще раз озвучить, я сейчас прям быстренько повторю. И советую вам послушать этот эфир. Наверное, я сделаю так, выложу потом пост вот с первой и со второй частью, чтобы вам было удобно. Послушайте. Итак, мы говорили, обозначили популярные причины конфликтов, борьба за ресурсы, внимание, когда ребенок не хочет делиться, спрашивает, почему я. Для детей и системы это особенно актуально, ну и для кровных, в принципе, тоже. Поведение в конфликте – это маркер взросления. То есть мы видим, насколько наш ребенок двигается, продвигается в том, что он получает в семье. Стресс, адаптация, переходный возраст, понятно, опыт ДД – все это усиливает конфликты. ДД – это детский дом. Что делают родители? Родители помогают учиться договариваться, помогают действовать по-другому в конфликтах, не так, как привык ребенок. Конфликт – это школа взрослой жизни, вот так предложила нам Оксана Кузнецова на это посмотреть, и что семья – это то место, где ребенок может обучаться конструктивному выходу из конфликта с меньшими потерями, нежели, например, это происходит вот так вот где-то за пределами семьи, где, наверное, особо внимания так на ребенка обращать не будут. Дальше мы говорили, что есть инфографика как инструмент, выстраиваем маршрут помощи. Оксана рассказывала, как она рисует комиксы, рисует такие указатели, знаки, напоминалки. И детям, особенно младшего возраста, действительно на это легко ориентироваться. То есть это вот перед глазами все время, и каждый раз у нас раз включается как бы лампочка, ага, мы действуем вот так. Озвучиваем границы в нашей семье, это важно. Если мы их нарушаем сами, то мы озвучиваем это, говорим об этом, просим прощения и показываем, что конфликт завершен. Вот это тоже важно. То есть мы не дуемся друг на друга, мы говорим, да, мы прощаем, подходим, обнимаем, продолжаем общаться. Если, опять же, возможность это есть, транслируем детям, что вот конфликт, он должен заканчиваться. Помните, как в Писании, вот солнце да не зайдет в гневе вашем. Поэтому старайтесь перед тем, как говорить друг другу спокойной ночи, все-таки расставить точки над «и» и разрешить конфликты. Но сегодня мы будем продолжать эту тему. Еще раз скажу, опять же, с Оксаной Кузнецовой, с Еленой Саманевой. И давайте, может быть, начнем с такого момента, как фразы. Вот у нас есть фразы «триггеры» или «провокаторы». На это, может быть, не очень обращают внимание. родители, потому что все эти фразы, они приобретаются где-то в семейном сценарии, где-то из социума, где-то, может быть, мы сами их рождаем по каким-то своим эмоциям. Ну и все равно, конечно, это некая внутрикультурная тоже система общения, в которой вырос сам родитель. Вот давайте поговорим, что это за фразы, которые могут спровоцировать конфликт. Елена, может быть, вы начнете?
Да, спасибо, Татьяна. Что провоцирует конфликт? Чаще всего это критика. Или критика, или несдержанность родителей. Да, если ты приходишь домой, увидел, там, спросил посуду помыть, посуду не мыть, и начинается вот опять. Да, вот какие-то такие фразы, они очень такими являются значимыми. Это как пусковой такой механизм. И здесь важно родителю постараться попробовать замечать, какая же такая фраза, когда вот я понимаю, что я злюсь, да, и что я говорю. Это вот первое, с чего бы хотелось бы, чтобы родители начали, это замечать вот это, да, потому что это поможет в дальнейшем как-то исправить и пойти в другую сторону, да, посмотреть, какими фразами это можно заменить. Да, или же критика в отношении детей. Да. Ну, конечно же, ты же не можешь это сделать. Ну да, я же ты же один устаешь, никто здесь больше ничего не делает. Да, и вот в таком формате. И тоже важно постараться вот это вот исключить из своего разговора, из своей речи, так как это очень сильно влияет и, соответственно, рождает ответную агрессию. А дети, как мы знаем, контролировать свои эмоции, они еще не научены. Этому они учатся от родителей. И если уж родители не могут контролировать себя, соответственно, детям тоже это сложно делать. Да, поэтому, конечно, хорошо бы, чтобы мы научились вычленять у себя вот эти вредоносные послания, я бы даже так сказала, да, не просто какие-то фразы, это послания.
Как дрова, да, как дрова, которые мы бросаем в этот нехороший огонь, который начинает трещать. Но, кстати, это вот очень подходит и к тому, о чем мы сегодня говорим, к более такой узкой теме, когда конфликт между детьми, и они как бы приглашают родителя, ну, быть таким третейским судьей, что помоги. И родитель здесь включает вот эти компоненты. Вот как вы говорите, да, кому-то критику, кому-то начинает вот транслировать действительно, а ты как всегда, и так далее. Получается, что нет, мира мы не приносим, наоборот, только еще подливаем масло в огонь. Оксан, вот у тебя по твоей практике, какие ты замечала слова, триггеры, вот эти слова, как это называется, сорняки, которые мешают прорасти хорошему?
Ну, я хотела немножко сместить фокус на слова, которые дети друг другу говорят. Я вот так твой вопрос услышала, что какие слова, в кавычках, помогают начать конфликт между детьми. Поэтому хотела, ну, просто, да, обратить внимание или напомнить всем нам, что это слова, какие-то обзывания и какие-то вот уничижения. Там, да, дети такое говорят. Там, ты дурак, ты дура, ну, и все в таком все в таком духе.
Ну, ты правильно, и все в такой дуре, правильно.
Да, обесценивание, вот это обесценивание, унижение. Вот, да, и здесь что с этим делать? Мне кажется, только говорить, объяснять, да. Ну, это про ценность, это какое-то начало, да, что мы так себя не ведем, мы вот так не общаемся. Вот. И второй момент, ну, дети могут все это слушать, да, как лапшу на уши вешать и прекрасно заниматься дальше. Мне кажется, нужны какие-то последствия. Ну, вот это то, что я практиковала.
Угу. То есть, если слова продолжают идти в адрес кого-либо, там, обзывание, хамство, это пресекаем.
Да, пресекаем, особенно, ну, вот если мы говорим сейчас о приемных детях, приемные дети приходят и изучают этот мир, наш внутренний мир нашей семьи, что можно, что нельзя. Именно не когнитивно, да, было бы легко там сказать ребенку, мы делаем так-то и так-то, и живем вот таким-то правилом, там, не обзываемся. Ребенок все понял, сказал окей, значит, и все делает.
И тут же начал...
Да, жить по этим правилам. Но практика показывает, что это далеко не так. Дети все это выслушали, да, начинают опыты, да, то есть это причем несознательно, они как-то там жили, да, в каком-то ключе и продолжают жить. Вот. И мы постоянно этот ручеек, да, который мы хотим, чтобы тек прямо, мы его поправляем, чтобы он там никуда не свернул. Ну вот, да, какими-то последствиями. Угу. Я думаю, что, ну, если это такое какое-то жесткое правило или что-то там для вас, это совсем недопустимо. Семьи бывают разные, и я знаю семьи, в которых допустимы какие-то обзывания, то есть родители допускают между собой это все, между детьми и так далее.
Но мы возвращаемся к культуре внутри семьи, например, и к ценностям семьи, о которых мы тоже говорили, их нужно озвучивать детям так или иначе, но не так, чтобы сесть в круг, и там дети, наши ценности, хотя, может быть, это и стоит сделать в форме какой-то игры. Да, там вы там у нас в царстве-государстве, вот здесь у каждого какая-то есть своя роль, вот, своя здесь и сказка, и реальность, и у нас есть свои правила. Но это один момент, а я бы хотела напомнить вот то, о чем ты говорила в предыдущем эфире, и думаю, сюда это хорошо ложится, про обнуление чувств. Вот когда ребенок, допустим, подходит к нам и начинает даже жаловаться на кого-то, возможно. Ну, желательно при этом не говорить: так, ну а что ты здесь там разнюнился, или хватит опять же плакать, ты мальчик там или кто, ну и так далее. Да, это могут быть разные фразы, но тоже за этим можно последить, потому что вот создать пространство для ребенка, когда он может быть искренним, настоящим, сказать о том, что он чувствует, поплакаться, ну, мне кажется, это важно. Важно, чтобы он знал, что есть такая возможность вот подойти к маме там и пожаловаться даже на то, как там его обидели, что ему сказали, и ты это выслушаешь, примешь, как-то его тоже и погладишь, и поддержишь. Вот. И попробуешь понять, если действительно он сам не прав, он что-то спровоцировал, как-то вот здесь направить так, чтобы ему было понятно, что, допустим, его обидели, потому что он спровоцировал это. Да, Елен?
Да, я тоже хотела дополнить. Важно детям не просто им говорить о том, что правильно, неправильно. Вот Оксана начала говорить о том, что должны они понимать. Это же важно с ними обсуждать, если он, например, кого-то обозвал, то почему и что он имел в виду, то есть про его чувства. Да, что ты чувствуешь? Ты там злишься, ты обижен. Да? И то же самое для того, чтобы это корректировать, это опять же надо через их опыт. Потому что мы говорим такие вещи, основываясь на свой опыт, особенно дети. И, соответственно, здесь важно ему говорить про его опыт, да, и обращаться к нему. Когда тебе так говорили, как ты себя чувствовал, что тебе было? И то же самое, это другой ребенок. Угу. Вот такие же чувства. Вот мне кажется, это важно, да, тоже такой важный момент.
Угу. Так, если мы говорим про слова, наоборот, слова-помощники, да, давайте прозеркалим. То есть что может как раз помочь, как родитель, может залить этот огонь, чем он может потушить? Вот если конфликт между детьми происходит, они бегут, жалуются, или, может быть, они не бегут и не жалуются, но вы чувствуете, что там уже все пахнет жареным, уже дым идет, родитель подходит, и что можно здесь сказать, чтобы вот потушить? Или здесь говорить не надо, надо разводить по углам, в общем, что нужно делать? Ну, мне хотелось бы про слова сейчас услышать. Вот какие слова-помощники у нас есть? Если мы поговорили вот о таких словах-паразитах, как мы их назвали, да, какие слова могут помогать? Слова, фразы?
Я могу начать?
Да.
Но мне здесь кажется, как раз вот продолжение, наверное, немножко Лены, про чувства них не только признать, еще назвать. Вот, то есть это не какие-то, то есть я сейчас говорю не о дежурных фразах, а как раз по ситуации. То есть ребенок вправе чувствовать, и здорово было бы ему эти чувства назвать, потому что, ну, как показывает практика, даже вот, когда начинаешь говорить: да, я вижу, ты злишься на него, потому что он отобрал твою игрушку, я вижу, тебе это неприятно, когда тебя называют дурой, там, да, тебе не хочется это слушать. То есть вот признание вот этих чувств, эмоций, вот оно помогает уже снизить градус. То есть уже он понимает, что мама его понимает, там, или папа, да, говорят эти фразы. Это все, эти чувства легализируются, называются, и ребенок не так уже стремится добиться какую-то свою цель, например, там, отобрать игрушку. Он уже раз так и вступают в диалог. То есть вот называние чувств, эмоций, то есть сначала признание, потом называние, вот мне кажется, это очень сильно помогает в начале конфликта. То есть когда еще не дошло, например, дело до драки. Там уже, наверное, другая такая стратегия должна быть.
Мне кажется, даже если мы сами к себе прислушаемся, мы увидим, что это работает. Потому что если мы, например, в конфликте с каким-то человеком, и другой отражает нас и говорит, да, я тебя понимаю, там, что ты сейчас там вот это тебя расстроило. Ну, сами чувствуете, даже если человек имеет какую-то другую позицию, но он это вам озвучивает, уже совершенно другое отношение. И какое-то приходит, ну, если не умиротворение, то состояние такого, ну, как бы некого баланса. То есть я понимаю, мне не нужно сейчас доказывать то, что мне плохо. Вот то же самое с ребенком.
Или когда про мы желание. Это транслируем.
Да, или про желание, да.
И про желание, но это даже, может быть, и не или, а прям в продолжение. То есть вот как специалист обычно советую, да, назвать эти чувства и потом поговорить о том, что ребенку хочется. Тебе бы хотелось, чтобы твою игрушку спрашивали, да, а там агрессор говорит, видишь, ей хочется, чтобы ты спрашивал игрушку, там, а не воровал. Вот. Тебе хочется, чтобы тебе хотелось поиграть самому в эти кубики, чтобы никто тебе не помогал и не вмешивался, там, строить ферму или замок. Да, мне хочется одному. То есть вот про что, на что он, про что конфликт? То есть ребенок там, допустим, играет в кубики, тут подходит к нему братик или сестричка с добрыми намерениями и там ставят в эту игру коровку, там, солдатика, я не знаю, или машинку. Вот, и тут какой-то фонтан ярости, да, бывает, что у ребенка, ты что лезешь в мою игру, там, или зачем ты берешь мои игрушки? Вот про это.
И здесь мы подключаем как раз вот эти вопросы, да, спрашиваем, да, что тебя расстроило, или я вижу, что ты расстроился, потому что к тебе в игру вмешались, а ты хотел бы быть один, да.
Причем здесь вот ремарочка такая, что приемные дети, они, возможно, еще в их словарный запас не вошли, чувства, эмоции, и нет у них такого уровня рефлекса, чтобы они поняли, почему они в ярости. Они могут вообще не понять, почему они разозлились или там уже вот в ярость вступили. Поэтому эта часть тоже за родителями. Можно за ребенка сказать, то есть ребенок маленький, либо он не умеет говорить, либо он не знает слова, либо он не умеет определить вот эту связку, да, чувства и слова, то это делает родитель. Я вижу, тебе не понравилось, что она лезет там со своей коровкой в твою игру, а тебе хочется одному поиграть, да, и он там говорит, да, машет головой.
Некоторые родители думают, а вот неужели это сработает, вот то, что мы это проговорим, а это действительно сработает, да, потому что вот здесь, как правильно сказали, расставлены акценты. Мы дали ребенку почувствовать, что уже с ним происходит, мы его поддержали, мы помогли другому тоже понять, почему произошел конфликт. И вот через эти простые фразы мы можем действительно грамотно расставить акценты. Если мы говорим...
Можно я дополню чуть?
Да-да-да. Да.
Прям вот, Оксан, прям сижу и сама пытаюсь прям промолчать, чтобы немножко тебя не перебить. Да, у меня тоже первое, что пришло, мне кажется, это должна быть настольная книга родителей. Это наша прекрасная Юлия Гиппенрейтер. «Общаться с ребенком как?» Прекрасно, там про активное слушание, про то, как отражать чувства, там про все про это настолько грамотно написано, и это так качественно помогает менять уровень общения между детьми и между детьми и родителями, это прям просто потрясающе. И это же достаточно просто. Главное встроить это в свой образ жизни, в свое общение, да, дать возможность себе этому научиться и как-то у себя сохранить. Потому что это правда, это замечательный такой метод.
Я тоже хотела.
Я очень хотела.
Дополнить, ремарку такую внести. Это просто для тех, кто родители, которые сами дружат со своими чувствами. Я, например, отношусь к тем людям, которые училась сначала вообще понять себя, потому что я жила в парадигме хорошо, плохо, правильно, неправильно. А чувства – это абсолютно ненужная вещь. Есть некий долг, обязательства, да, делать правильно, значит, и неправильно не делают. Да, и вот первые 2 года моего приемного родительства были посвящены как раз тому, что я училась, 40 лет, я училась понимать себя, свои чувства, признать их, потому что плохо же гневаться, особенно христианам, да, вот, нам же не хочется, это прям совсем беда. Вот, принять это в себе, легализировать, вот, и тогда я поняла других людей, в том числе моих детей. Вот, поэтому если, уважаемые родители, да, вы не понимаете сейчас, о чем мы с Леной говорим, возможно, это вот как раз такая тоже история, вот как я была в прошлом. Это не все потеряно, всему этому можно научиться, но просто долгий путь, и он идет, конечно, сначала через себя.
Да, я бы еще предложила подумать о мотивации, потому что кто-то скажет, вот зачем, как-то кажется, что все это сложно, когда ты от этого далек, и это правда. Вот все эти фразы, как это построить, это кажется что действительно, что легко. Но вначале это будет все каким-то искусственным, каким-то неестественным, да, потому что нам в нашей естественной потребности сказать другое, отреагировать по-другому. Вот. Но мы вспомним с вами, как у нас работает и наш мозг, как у нас вырабатываются новые привычки, как у нас складываются эти цепочки внутри нас, и мы начинаем по-другому уже мыслить, действовать, все становится легче. То есть сначала нужно протоптать тропинку, а потом уже по ней будет легче продвигаться. А зачем мотивация? Ну, наверное, это лежит в основе нашего эфира, конфликты. То есть если вы от них устали, если вы видите, что инструменты, которые вы применяете, они не работают, вы наступаете одни и те же грабли, ходите по кругу, а результат-то какой? Все расстроенные, покоя нету. Ну, наверное, стоит попробовать что-то другое. Начать с того, чтобы как-то немножко понять себя, как правильно Оксана сказала, потому что для многих людей это такое поле непаханное, вот, а потом уже начинать открываться и для понимания своих детей. Если, ну, ты, кстати, еще хочу один момент, потому что мы же говорим именно о приемной семье, делаем на это акцент, что дети из детского дома пришедшие или изъятые из неблагополучной семьи, ну, у них вообще с этим проблема. Если говорить о эмоциональном интеллекте, поэтому это просто необходимо и понимать себя, что с тобой происходит, озвучивать это ребенку, и ребенку озвучивать, что с ним происходит. Всему этому нужно учиться, поэтому, дорогие, вооружайтесь инструментами. Книгу назвали потрясающую, действительно, читайте ее, слушайте наши эфиры, и уверена, будете пробовать, сами вдохновитесь результатом, что-то получится. Вот давайте, раз мы это говорили о гневе, об эмоциях, о том, что их тяжело контролировать, поговорим о том, вот родителя начинает выносить, он чувствует это, вот он видит конфликт между детьми, начинает раздражаться, начинает закипать, и понятно, что подходить с таким состоянием и разрешать конфликт, ну, можно, но вопрос, что из этого получится. Или, опять же, когда дети обращаются за помощью, и мы чувствуем, что уже в процессе общения начинаем выходить из себя. Как здесь можно себе помочь? Вот что сделать? Такая скорая помощь. Тоже, Елена, может быть, скажете?
Да, спасибо. Главное здесь научиться понимать, когда вот этот момент, точка невозврата приходит. Ты уже закипаешь, но еще можешь себя контролировать. Значит, ты можешь прям физически выйти из этого конфликта и сказать, подождите 5 минут, да, или там сколько потребуется, немножко выдохнуть, да, чтобы эмоции не захлестнули, и родитель мог адекватно продолжать общаться с ребенком. После этого возвращаться в общение. Или же, если уже совсем понимаешь, что все, уже некуда деваться, и я сейчас буду кричать, но откричал, также ты можешь подойти и сказать об этом ребенку. Все-таки здесь важно обозначать, даже если ты кричишь, важно говорить о том, что я правда этого не хотел, да, но не смог себя сдержать. Да, попробовать родителям, может быть, поисследовать себя, что им помогает справляться с агрессией, и применять эти методы. Кому-то достаточно отойти, кто-то там из мам говорит, а я вот пойду посуду мыть, да, или порядок наводить дома. Кому-то надо пойти погулять. Вот посмотреть, какие методы работают и помогают. Да? Можно предложить еще дополнительно там, заняться какой-то физической нагрузкой. Это тоже очень хорошо помогает. Да? Но важно понимать, что это не приведет к какому-то конфликту, такому достаточно серьезному между детьми. Все-таки, если родитель включается, это значит, там что-то они уже или дерутся, или еще что-то серьезное. Да? Развел одного в одну сторону, другого в другую сторону, пошел сам выдохнул, вернулся, общаешься. То есть сделать такую паузу. Это прям, вот, мне кажется, такое самое важное, чтобы помочь родителям.
Угу. Спасибо. Оксан, ты что добавишь?
Ну, я бы хотела сказать, да, немножко как бы о профилактике и подготовке. Понятно, что в конфликты, независимо от нашего состояния, в ресурсном состоянии, либо в нересурсном, конфликты между детьми происходят, они нас там не ждут. Когда мы в добром здравии будем там конструктивно его разбирать и педагогично себя вести и в уравновешенном состоянии. Поэтому, конечно, здесь... Я думаю, что мысль в твоих эфирах, Татьяна, это часто звучит, нужно заботиться о себе, да, и надень маску на себя сначала, и потом на ребенка и так далее.
На ребенка. Uh-huh.
Да, вот, поэтому, да, укреплять себя в каком, ну, да, отдыхать, заботиться о себе, почувствовать свои потребности и удовлетворять их, и не стыдиться этого, и не винить себя за это. Потому что, ну, родительство – это миссия, это... служение, это работа в какой-то там степени, да, поэтому нужно быть в ресурсном состоянии. Первый момент, да, что это даст? Это даст как раз вот возможность нам не впадать в какие-то такие сильные эмоции, когда это случится, потому что мы о себе позаботились, и действительно, может быть, там кому-то поможет досчитать до 10 или сделать 5 глубоких вдохов, посмотреть на какую-то свою напоминалочку, этот вот мой способ, там, цитатка твоя, или там знак какой-то, вот, значит, снарядить себя там и войти в детскую комнату. И второй момент про подготовку. Ведь конфликты – это обычное явление. Поэтому к ним можно просто приготовиться, да, вот мне нравится мысль, я сейчас не помню, где слышал, что сначала мы представляем, как себя мы будем вести в конфликте, да, а то есть когда мы вот в спокойном находимся состоянии, мы можем представить и какие-то вот шаги, фразы.
Там, проиграть, да.
Да, проиграть, и потом, когда он уступает, он, конфликт не застал нас врасплох, да, и мы так частично к нему готовы, и у нас какая-то есть уже подготовка, какая-то придумка. Вот, мне кажется, вот эти вот вещи очень тоже важны.
Вот. Во время конфликта, когда ты чувствуешь закипание, вот если мы говорим про осознанность, то есть что мы можем себе напоминать, чтобы вот это вот закипание, оно стало сходить, потому что, ну, опять же, может быть, одно из, как мы уже говорили, про понимание своих чувств, увидеть, что тебя задевает, почему ты начинаешь закипать, что происходит, почему ты сейчас теряешь равновесие и баланс. И если все-таки ты сможешь до этого дойти самостоятельно или, может быть, с помощью, опять же, там, психолога, наверное, это уже будет часть дела решено, потому что это тоже важно. И мне кажется, если мы понаблюдаем за собой, может, даже дневник такой завести, я думаю, что все в курсе, у нас люди продвинутые, дневник чувств, посмотреть в течение дня, например, да, записать, что меня раздражает, какие события были, которые начинают меня выносить. Что это? Да, какие-то фразы опять, какие-то действия. Например, там, я тоже обижаюсь, или я устала, или я чувствую, что меня тоже обнуляют. То есть, что происходит? И вот когда мы вот этот такой анализ произведем, опять же скажу, это некий такой шаг вперед. Потому что если усталость, это одно. Может быть, действительно, как ты говоришь, да, пойти и там, сделать себе какой-то перерыв с чашкой чая, если такая возможность есть. Понимаю, что она не всегда есть. Но если есть, то надо это сделать. Или, опять же, если про обиду, мне понравилось, вот мы в прошлый раз, по-моему, говорили, что не надо, вот нам, как бы тоже родителям, не надо ожидать от ребенка, что он даст больше, чем мы можем дать, чем он может дать. Потому что если он не может, допустим, нам дать определенную поддержку и значимость того, что мы для него делаем, ну, то есть я это как бы себе осознанно напоминаю. Сейчас он не может, впоследствии он может это и сделать, а сейчас не может. Да.
Да, я вот в продолжении твоих мыслей хотела, мне тоже пришли, еще в конфликте вот конкретно мне помогает навык, вот Лена говорила про активное слушание, а обратно ему есть еще «я послание», «я сообщение».
И послание, да.
Мне вот очень помогает именно вот в моменте, то есть когда я не могу ни выйти, ни вот это, вот проговорить свои чувства и прям сказать их, я не знаю, воздух, там, детям, уже там я ору эти чувства или просто там громко говорю, заявляю, что... Меня раздражает, что там мы повторяем это снова и снова. То есть я злюсь, потому что каждый раз, когда вот это происходит, а вот это вот то-то. То есть вот проговариваю вот эти чувства, и пока я их говорю вот громко, вот у меня уже спадает градус, вот лично у меня. Вот, и еще я использовала, когда бывали такие вспышки ярости и гнева, вот в момент, да, конфликта, с детьми или вот когда дети что-то там не то творят, да, то я сбрасывала напряжение резким ударом во что-нибудь. Вот, там, например, мне нравилось стукнуть по двери или по столу, а один удар кулаком мне помогал вот снять ярость.
Разрядиться, да.
Да, просто разрядиться. Вот. Вот я знаю, что у меня знакомая, например, она колотила по подушке софа, там у нее, да, подушка вот в диван. То есть, ну вот у меня вот так получалось. Я не идеальная мама. Да, и в ярости тоже впадала. Но мне действительно это помогало сбросить энергию, чтобы, извините, не стукнуть по детям.
Да, да.
Лучше стукну я по столу и
двери. Что лучше подушки, чтобы досталось, чем ребенку, конечно. Конечно.
Да, потому что, конечно же, в момент, когда что-то такое происходит, драка или там в сотый раз опять какой-то драчун обижает какую-то там девочку-жертву, вот в моем, да, состоянии, конечно, хотелось там его ударить или выпороть, что-то такое, да, но это совершенно не нужно делать, это уже прошлый век, скажем так, да, мы так не воспитываем детей. Вот, но
хотя,
вот
казалось
вот...
бы, хотя, казалось бы, легче, и кто-то до сих пор считает это инструментом воздействия, это силовое воздействие. Но мне кажется, вот силовое, вот про что можно поговорить, напомнить еще раз, это когда мы можем остановить ребенка, то есть крепко его зафиксировать, да, или там мы его обнимаем, если, опять же, возможность есть такая, если он тоже это там позволяет, то есть чтобы он почувствовал какие-то рамки. Это совершенно другое.
Это другое.
Это другое.
Здесь же речь о том, что просто если мы не осознаем вот это раздражение, гнев, который там ярость мы можем чувствовать на ситуацию, что вот часто, например, родители раздражают, что это опять снова и снова. Да? Опять они начали там свое какое-то, да. И на самом деле это вот это раздражение, да, переходящее в злость, гнев, там, ярость и так далее. Оно именно вот на эту ситуацию. Но если это не понять родителю, он просто разряжается об ребенка. Вот, об удар в ребенка, он заплакал, и родитель как бы обмяк, да? А не там пусть ну, в безопасном ключе, там, об стол, об софу.
А подушку,
об,
да.
Об дверь, да. Вот, то есть проблему разрядки, ну, просто я вот разделяю эти вещи, не надо разряжаться об ребенка. Вот, но это... Совсем, как бы, особенно дети, которые пережили жестокое обращение, это абсолютно не помогает. Наоборот, их пугает, усиливает, они ничего не понимают и мешает налаживанию привязанности.
Потом, мне кажется, надо еще вспомнить о таком моменте. Это тяжело, понятно, но мы все, опять же, говорю, через осознанность напоминаем себе, когда нам самим нужно выработать какой-то навык, ну вот тоже я сообщение, например, если мы его не знаем, или активное слушание, как это нам дается с трудом. Хотя мы взрослые люди, вот мы поставили перед собой цель, мы стараемся себя контролировать, и как тяжело, мы откатываемся назад, не все получается. В стрессе мы опять действуем по-старому, но потом рефлексируем, говорим, эх, да, к сожалению, и пытаемся в следующий раз сделать по-другому. Ой. К сожалению, у ребенка это получиться не может, вот так, настолько быстро, как это получается у родителя, но нам просто держать это, вспомнить, что если это тяжело нам, как это тяжело сделать, выстроить, то как это тяжело ребенку. Ну, когда мы ему что-то говорим, а он продолжает по-своему, а он продолжает опять. То есть вот здесь набираться терпения, что да, это время, чтобы выстроить другую линию поведения. Да, Лен? Извините, пожалуйста, дорогие, здесь за мое крушение. Да, слушаем.
Угу. Прям не могу сдержаться. Важно понимать родителям, что вот эти вот конфликты, вот то, что вот мы закипаем, это же про что нам-то говорит? Это про то, что я не справляюсь, и я не знаю, как делать. И я там злюсь не на ребенка, а потому что это я не справился. Потому что они опять, я им сказал, что так делать не надо. Один раз, второй раз. Ну, не понимают же. И это же вот эта злость, она именно потому, что не знает взрослый, как действовать. И злится. А еще же все вот это, если брать вот именно детско-родительские отношения, да, это куда родителям попадает? Это то, что я плохой родитель. Ну, можно там много чего говорить, это неправда, что там придумывают, но тем не менее это попадает в нас как именно в оценку себя как родителя. И вот это, и, конечно, мы злимся. А как так я могу быть плохим, я же там стараюсь, и так далее, и так далее. А чувства, они затрагиваются, именно вот это родительские. Да, и именно то, что я, когда понимаю, что я не справляюсь, я, выхода нету, что, конечно, пошел, стукнул, оно-то ситуацию не исправит, по-другому это не будет. Будет точно так же. Ну вот разрядка, только то, что разрядку получил. И прям тоже вот это вот осознание того понятия, про что это может быть, оно часто помогает родителям вообще перенаправлять свой гнев. Да? То есть и не злиться на родителей, а искать какие-то пути, что я могу сделать по-другому или что я делаю не так, раз результат опять тот же. Вот это вот тоже такой момент.
Ой, согласна, да, и прям вот восклицательные знаки, потому что здесь и удар по самооценке тоже, и плюс ощущение беспомощности, а беспомощности тоже паника, да, я не знаю, а как еще делать? Я вот говорю, уже не знаю, что и все вроде бы через рот, хотя, может быть, нужно посмотреть фразы, которыми я говорю, да, вот то, что мы выше, может быть, их надо поменять. И смотря в какой момент я говорю, потому что это тоже важно. Мы вот в прошлом эфире обращали на это внимание, когда идет самый пик, вот, ну, мы стараемся, хотя это тоже очень тяжело, стараемся не говорить здесь что-то важное, подождем, когда схлынут эмоции, и можно будет вернуться с ребенком к этому разговору и повыспрашивать его, да, вот там ты так среагировал, так, что задело, зацепило, опять же, как можно было бы по-другому. Кстати, это вот одна из самых популярных ошибок, когда все на взводе, и у всех все закрывается и перестает соображать, а мы начинаем все равно друг другу что-то доказывать, каждый свое, не слышит друг друга, но у каждого своя песня. И каждый хочет, чтобы поступили именно так, как он считает правильным. Если
да,
мы...
Можно я?
Да, конечно, конечно.
Да. Вот как раз про то, что не слышат. Дети, это же у них прям видно. Они вот если что-то там их обидели, еще что-то, они плачут, то есть кричат, я тебя слушать не буду, глаза закрывают, и видеть я тебя тоже не буду. А родители же все такие умные, стараются про что-то рассказать. Это вот, а ребенок прям, ну, всеми своими способами показывает, что он не воспринимает информацию. Да? То есть кричу, чтоб не слышать, глаза закрыл, потому что кричу, чтоб не видеть. И, соответственно, качество информации, ну, никакое. И еще хотелось прям мне про конфликт, у него есть прям чуть-чуть сказать, все-таки у него есть три стадии. Это первое, это вхождение в конфликт, когда его еще можно как-то избежать, когда еще работает рассудок, и можно о чем-то договариваться. Потом уже вот этот пик, когда уже, ну, здесь все, здесь эмоции захлестнули, аффект тормозит интеллект, говорить про что-то смысла нет, потому что, во-первых, не скажешь то, что надо, потому что на эмоциях, во-вторых, тебя не услышит тот, кому ты хочешь это сказать. И тогда уже можно к обсуждению возвращаться, когда вот этот вот накал снизился, и уже тоже есть какая-то способность что-то воспринимать и что-то анализировать.
Да, согласна, помним об этой дорожке. И если есть возможность на развилочке, еще на начальной стадии конфликта, когда у нас сознание еще работает, что-то сделать, постараться сделать. Опять же, либо активное слушание, я-сообщение, вот еще другие инструменты, о которых мы говорили уже выше. Я бы еще, знаете, добавила, что вот все же, мы же все разные, надо про это помнить, по темпераменту, по тому, как у нас мозг работает, как мы перерабатываем информацию, как мы включаемся в услышанное. Поэтому это тоже будет иметь свое значение. Когда мы что-то, например, объясняем другому человеку, мы это уже поняли, а до другого это еще не дошло. И не потому, что он вредничает, потому что действительно он по каким-то причинам не может понять. Это тоже как один из пунктов, который нам нужно держать в уме. Да, Оксан?
Я хочу еще тоже по поводу этих этапов. Есть такая книжка, она вот у меня сейчас на столе, я ее в эфир специально взяла. Вот так. Такая. Она Фабер и Мазлиш, «Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить дружно».
Вот. Еще раз автор назови, пожалуйста.
Фабер и так. Мазлиш. Два автора. Фабер и Мазлиш. Угу. «Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить дружно». Угу. Вот. Здесь как раз это вот как продолжение Юлии Гиппенрейтер, да, настольной книги «Как общаться с детьми». Вот я бы еще тоже эту книгу рекомендовала, у кого же несколько детей. Вот здесь в ней рассматриваются 5 стадий конфликта, и на каждой стадии что можно родителю делать. И красной нитью в этой книге проходит как раз то, что мы верим в то, что дети учатся разрешать конфликты самостоятельно. Это наша цель. Вот. И, в общем, интересно очень, как это все отражено тоже, и в том числе через нарратив, то есть вот через слова, что мы на каждой стадии говорим и делаем. Где-то мы активно слушаем, где-то мы выражаем веру, там, да, и даже вот выходим из комнаты специально, чтобы детям дать возможность конфликт этот решить. И где-то вот, да, мы уже вмешиваемся, мы называем чувства друг друга разные и не очень как бы красивые, вот, и где-то мы прям руками разводим детей в разные комнаты. Ну, это вот инструкция по работе с драчунами, так называемыми.
Так, так. Слушай, спасибо тебе огромное за наводку. Да, мы берем все это на карандаш, значит, Юлия Борисовна, и вот эти вот 2 замечательных автора, я, кстати, их не читала, но теперь я их прочту.
У них есть вот первая книжка в таком же дизайне оформлена, «Как говорить, чтобы дети слушали, и слушать детей так, чтобы они говорили». И вот это вторая книжка именно для сиблингов.
Супер. Сиблингов. А еще такая же есть для подростков у них.
Да, вот.
Про подростков, да, да. Чтобы подростки слышали, они правда потрясающие.
Ну, супер, все. Так что, дорогие, ловите, берите на карандаш, покупайте. Уверена, что все это будет вам в помощь. Если мы говорим о конфликтах, ну, нельзя обойти тему наказания, потому что так или иначе она все равно встает. Вот, например, опять же, дети ругаются, ссорятся, родители здесь стараются все это дело развести. Ссора, может быть, повторяется. Иногда это происходит несколько раз на дню. И практически... про одно и то же. Какие вот эти вот воздействия, наказания вы считаете допустимым и работающими? То есть как наказываем?
Ну, я, можно?
Давайте.
На самом деле наказание, то, которое детям будет как такое поучающее и в то же время практическое, это всегда естественное следствие того или иного действия. Например, если ты там ругаешься, значит, не знаю, там вы не будете вместе сейчас играть, если там что-то запланировано. Да, ну, то есть какие-то были планы, но, к сожалению, они могут быть осуществлены.
Реализованы.
Так, как вы поругались. Да, так как вы поругались. Да, это вот в таком формате. Потом важное все-таки, я бы даже здесь делала больше акцент не наказание, а на то, чтобы ребенок научился принимать чувства другие, то есть с ним надо прямо это проговаривать, и мог подойти попросить прощения. Да? Чтобы он понимал, что это обидно, что это больно. Чаще всего это неприятно, когда так происходит. Мне кажется, все-таки вот в этом направлении важнее с ребенком работать.
А если ребенок вот не понимает, что он причинил другому боль? Вот родитель все равно должен провести эту линию, научить просить прощения и объяснить ребенку, что если даже ты не понимаешь, или, например, если тебе сделали подобное, и ты бы не обиделся, но это не значит, что это не обидно для другого. Ты же видишь, допустим, да, там, допустим, Маша, Даша, вот они обиделись, там им плохо. И подойти, попросить прощения. Или если он не понимает и не чувствует, и не хочет, не надо его подводить к этому. Вот как вы советуете?
опираться на опыт ребенка. Есть ситуации, и у ребенка в жизни и были, когда ему было обидно. И опираться на этот опыт. Да? Все-таки ты помнишь, вот так-то было, помнишь, как тебе было обидно? Вот там Маша, там Даша тоже, ты видишь, вот прямо им обидно, вот она плачет. Да? Это так же обидно, как тебе было вот тогда-то, тогда-то, поэтому и поэтому. Да? И, соответственно, хорошо бы, если бы ты мог подойти извиниться. Спросить, вот ему бы как было, вот если бы в той ситуации, когда ему было обидно, извинились бы, он бы как бы как-то чувствовал бы себя по-другому потом. Ну, то есть это, опять же, через опыт. Если у ребенка вообще с чувствами совсем все плохо, тогда здесь важно все-таки, чтобы он вообще понимал свои чувства. Начать с того, что он сейчас разозлился, да? Ты разозлился, да? Может быть, ты обиделся, тебя там расстроило что-то, про это. И рассказываем, что тогда, ну, чтобы он понимал и свои чувства, и чувства других. А иначе это результата не будет, толку в этом не будет. Ну, подошел, я сказал, прости, и пошел опять то же самое сделать.
Да, конечно.
Потому что я не понимаю, да, я же не знаю, не понимаю, что там такого. Ну, сделал и сделал, ну и пошел дальше.
Да, я вот помню, знаете, еще как Юлия Борисовна тоже советовала, что если, например, вот повторяется все время одно и то же, и он постоянно, ребенок, прости, я не буду, и это вот уже там седьмой или какой раз, то тогда ты его отводишь в уголочек, и уже не ты сам определяешь ему какое-то наказание, а ты разговариваешь с ним и предлагаешь, вводишь его в соучастники, и как бы меняешься ролями. Говоришь, ну я бы тебя, конечно, простила, но смотри, сколько вот я это сделала, а ты все равно одно и то же. Вот как ты считаешь, как я должна с тобой поступить, там, что я должна сделать, вот если ты уже это сделал там 7 раз на дню. То есть переключить немного роль, вот ребенок, чтобы сам включился в процесс и сказал, что действительно, что с ним можно сделать за очередную провинность. Вообще вот кто-нибудь так работал, это помогает?
Ну, вообще, система такого договора, она, правда, хорошо показывает, что это прям помогает, да? И достаточно часто, как один из методов воспитания применяется, когда с ребенком вообще обговаривают, что, например, вот если мы договариваемся, что ты делаешь уроки, потом у тебя свободное время, там смотришь мультики, и он это нарушает, соответственно, он остается без мультиков. И обговаривают, да, или предлагают ему... Как ты думаешь, что тогда? Ну, какие-то санкции же должны быть.
Да,
и прям предлагают ребенку решить, какие это будут санкции. Да? И в дальнейшем, если что-то происходит, ему прям говорят, ну, ты же помнишь, мы с тобой договорились, да, что если так и так, то тогда вот то-то, то-то будет. Да, окей. Да? То есть это же еще и про ответственность. Здесь мы не только говорим ему о том, что хорошо или плохо, а передаем ему ответственность за это хорошо и плохо. Да, что ты поступил плохо, а когда мы делаешь плохо, есть какие-то последствия. Ну и последствия, опять же, это же естественно вытекает, а не то, что вот эти вот неконтролируемые вспышки и проявления агрессии тоже в отношении ребенка.
Да, еще бы хотела напомнить, наверное, ну, тут буквально два слова сказать о такой единой линии родителей по стратегии поведения с детьми, чтобы не было такого вот папа по одному сценарию воспитывает, мама по другому. Вот здесь как родителям-то быть? Мне кажется, что сначала надо договориться на берегу. Допустим, если мама вот решила использовать «я-сообщение», вот она сейчас услышала о книжках, почитает, попробует, наверное, нужно об этом все-таки рассказать сначала папе и вообще ввести его в курс дела, что мы сейчас будем вот таким образом действовать, чтобы и он как-то к этому подключился. Как советуете?
Ну, здесь вообще, если не будет согласованности между родителями в линии воспитания детей, то хорошего точно ничего не получится. Да? Потому что здесь мама разрешает, папа запрещает, ага, пойду там, мне там разрешат. Сначала обговаривать все родители друг с другом. И даже если вы понимаете, что там вторая половина, там какие-то санкции, на ваш взгляд, неверные, сначала идете и обсуждаете с ним. А потом уже как-то договариваетесь, принимаете решение, что это будет для ребенка, в каком формате. А здесь важно вот эта вот последовательность и определенность, да, чтобы ребенок четко понимал, что если вот так происходит, то такие-то будут действия, а не то, что я могу сейчас сделать, но ничего, потом побегу к маме или побегу к папе. Здесь сказали,
ну да, что часто и происходит, да, когда родители начинают именно манипулировать, да, да. Дорогие, ну, мы на сегодня, наверное, уже завершаем. О многом мы успели поговорить, о чем-то не сказали, но мы обязательно будем к этой теме возвращаться, потому что много подтем, так много на что можно обратить внимание, мы будем это делать. Спасибо, Оксана, спасибо, Елена. Всем благословений, хороших выходных.
До свидания, спасибо.
До свидания.